Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Американские власти обвинили группу граждан в сотрудничестве с российской разведкой. Какова подоплека этого шпионского скандала? Опубликовано бюджетное послание Дмитрия Медведева. Какие главные экономические программы президент ставит перед страной? Ватикан осуждает методы, которыми бельгийская полиция проверяет информацию о причастности священников к педофилии. Как сохранить репутацию католической церкви? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявило о раскрытии агентурной сети, которая, по утверждению американских спецслужб, работала на внешнюю разведку России. В США задержаны 10 человек. Еще один, как стало известно вечером во вторник, задержан по запросу американских спецслужб на Кипре. Всем этим людям предъявлено обвинение в работе на иностранное правительство, отмывании денег, подделке документов, использовании чужих имен. В сообщении пресс-службы Министерства юстиции США говорится, что речь идет о двух преступных группировках, которые занимались сбором информации и отправкой секретных данных в Россию. Из Соединенных Штатов Америки Юрий Жигалкин.
Разветвленная подпольная шпионская сеть, которая не занималась или не успела заняться классическим шпионажем. Такая картина проявляется из обширного 80-страничного представления в Федеральный суд в Нью-Йорке по делу о российских агентах в США. В понедельник перед федеральными судьями в Нью-Йорке, Бостоне и Вашингтоне предстали 10 человек – жители Нью-Джерси, Нью-Йорка, Вирджинии и Бостона, арестованные днем раньше. Им предъявлены обвинения лишь по двум пунктам – действия в качестве незарегистрированных агентов иностранного государства и отмывание денег. В шпионаже их не обвиняют. Но таинственные обстоятельства дела, тщательно описанные на десятках страниц многочисленные контакты этих людей со службой внешней разведки России, которая финансирует их жизнь в Америке, впервые подтверждают предположение о ведении России методичной долголетней кампании по внедрению своих шпионов в США. ФБР утверждает в своем представлении, что целое направление в работе службы внешней разведки связано с засылкой в США хорошо законспирированных агентов, которым придумывается правдоподобное прошлое, даются западно звучащие имена и разрабатывается биография, вплоть до фальшивых американских или канадских свидетельств о рождении. Лишь фамилия одного вызывает российские ассоциации. Семенко. У его подельников англосаксонские или испанские фамилии. Несколько человек по документам числятся рожденными в США американскими гражданами. Двое или трое натурализованные американцы канадского происхождения. Впрочем, агенты ФБР считают, что свидетельства о рождении этих людей сфальсифицированы. По словам ФБР, это те, кого оперативники СВР называют нелегалы. Люди, подготовленные в России для шпионской деятельности в США и засланные для неспешного вживания в американскую среду. В перспективе они должны были устанавливать контакты с представителями американского политического истеблишмента, прессы, учеными, с целью сбора информации, анализа политической ситуации и в идеале оказания пророссийского влияния. Результаты их деятельности, впрочем, согласно судебным документам, пока оказались незначительными. Например, они отправили в Москву информацию о смене директора ЦРУ в 2006 году и некие детали о президентских выборах 2008 года, которые они якобы получили в частных разговорах с сотрудником Конгресса. Один из обвиняемых отчитывается Москве о разговоре с ученым из американской государственной исследовательской лаборатории о ядерных зарядах малой мощности, предназначенных для поражения бункеров. СВР поддерживает все эти годы регулярные контакты со своими агентами в США с помощью специально созданных систем компьютерной связи, снабжает агентов деньгами на жизнь, на учебу, на покупку жилья и настойчиво напоминает им о том, что они находятся в США с длительной миссией, и все, что им предоставлено, деньги, жилье, машины, должно служить выполнению цели. Как оценивают это дело американские эксперты? Алан Давыдов взял интервью у Марка Катца, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Заявление Министерства юстиции и первые сообщения в прессе оставляют странное чувство. Насколько я понимаю, группа людей живет в США с 90-х годов с заданием внедриться в круги, где формируется американская политика. Но если у них была такая цель, то почему далеко не все они жили в районе Вашингтона? Даже в официальном сообщении не говорится, что они имели доступ к государственным секретам США или были знакомы с лицами, обладающими таким доступом. Похоже, что миссия скорее выглядела как продолжительный оплачиваемый отпуск в США.
extended paid vacation to the United States.
Обращает внимание, что эти люди официально обвиняются не в шпионаже, а в отмывании денег. Я подозреваю, что отмывание денег действительно могло иметь место. То есть они получали деньги из России, не декларируя их. Это ведь касается проблемы налогообложения. В данном случае это, как мне кажется, наиболее простой способ отправить их за решетку. Опыт подсказывает, что обвинения в шпионаже трудно доказуемы. Отмывание денег считается в США серьезным нарушением. Как может развиваться это дело, на ваш взгляд? Есть различные способы разобраться с проблемой. Если бы двусторонние отношения сейчас были лучше, американская сторона могла бы просто попросить российскую забрать этих людей обратно и позволить им быстро и без шума покинуть США. Не исключено, что подозреваемые арестованы по инициативе ФБР, которая не побеспокоилась о том, чтобы согласовать это с Белым домом. Поэтому негативные последствия неизбежны. Могу предположить, что российская сторона в ответ начнет разоблачать американских шпионов на своей территории. В любом случае, инцидент не будет способствовать улучшению американо-российских отношений. Сказал Марк Кац, профессор политологии университета Джорджа Мейсона в Вирджинии.
Бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве Дэвид Саттер видит в этой истории доказательство того, что намерения России в отношении США остаются крайне враждебными. Это серьезное дело, поскольку оно свидетельствует о том, что Россия действует как враждебное государство. У дружественной страны нет необходимости внедрять своих агентов в США. Аресты российских агентов через два дня после американо-российского саммита, как подозревают американские наблюдатели, может возыметь и политические последствия, дав повод для новых сомнений в реальности перезагрузки отношений.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Министерство иностранных дел России называет задержанных бывшими российскими гражданами. Пока непонятно конкретно, о чем именно идет дело, идет речь. Российскому внешнеполитическому ведомству, читаю я заявление МИД, непонятны причины, побудившие Министерство юстиции США выступить с заявлением по поводу задержания подозреваемых в шпионаже в духе шпионских страстей времен Холодной войны. Конец цитаты. Подробнее о российской реакции на случившееся корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Шпионский скандал застал министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Израиле. На пресс-конференции сегодня не обошлось без вопроса относительно позиции Москвы. Ответ главы МИДа был коротким.
Нам не объяснили, о чем идет речь. Надеюсь, что объяснят. Единственное, что могу сказать сегодня, это то, что момент, когда это было сделано, выбран с особым изяществом.
Пресс-службе Министерства иностранных дел получить официальный комментарий не удалось. Уже отреагировали на аресты агентов в Государственной Думе России. Заместитель председателя Комитета по безопасности, бывший замгенпрокурор Владимир Колесников заявил: «У меня нет сомнений, что реакция будет адекватной. Речь можно вести о симметричном ответе». Глава Комитета Госдумы по делам ветеранов, бывший директор Федеральной службы безопасности Николай Ковалев, заявил журналистам: «Скандал – это серьезный удар, прежде всего, по позициям самого президента Обамы. Нынешний сюжет о шпионах в США может вызвать хохот, уверен депутат. Представить группу нелегалов из 10-11 человек, которые работают совместно, это же у любого профессионала вызовет гомерический хохот». Сложившуюся ситуацию «Радио Свобода» прокомментировал военный эксперт, журналист Александр Гольц.
Более или менее очевидно, что эти агенты, хочется их взять в кавычках слово «агенты», никакого вреда безопасности Соединенных Штатов действительно не приносили. То, что им приписывают, а именно выяснение политики Обамы по нераспространению, по Афганистану, планы в отношении России и прочее, можно получить, читая американские газеты. Очевидно, что, в общем, ФБРовцы держали всю эту кампанию про запас на случай, если понадобится. Они следили за ними, начиная с 2003 года, по крайней мере, как следует из газетных материалов. В Соединенных Штатах есть круги, которые хотят напомнить президенту Обаме, что с русскими надо держать ухо востро.
Последний крупный скандал, связанный с разоблачением шпионов, работавших в США на российскую разведку, произошел 18 февраля 2001 года. Обвинение в шпионаже предъявили Роберту Хансену, разведчику с 26-летним стажем. Хансена приговорили к пожизненному заключению. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Некоторые депутаты Государственной Думы России настаивают на привлечении российской стороны к расследованию. На минувшей неделе обнародовали
опубликованы годовые отчеты чешской контрразведывательной службы БИС и немецкого управления защиты Конституции. В этих документах рассказывается о наращивании активности российской разведки в Центральной Европе. В частности, речь идет о случаях промышленного шпионажа в Германии и контактах с представителями научных и предпринимательских кругов Чехии, связанных с разработками в сфере энергетики и ядерных исследований. Заявление ФБР о раскрытии сети российских нелегалов на территории США делает актуальным вопрос о потенциале российских разведывательных служб и о причинах, по которым они, по всей видимости, работают интенсивнее. Мой собеседник – историк российских разведслужб из Лондона, бывший резидент советской разведки Великобритании Олег Гордеевский.
Ну, вы знаете, нет, ну это серьезно в каком-то смысле, потому что FBI годами работала над этими нелегалами, расшифровывая их, находя их, потому что они же спрятаны внутри американского населения с иностранными паспортами, а часто и с американскими паспортами. Найти их было как иголку в сене. И они нашли их с такой находкой, с такими данными, с таким достижением. Им хочется похвастаться, им хочется показать. Они выступают перед Белым домом, говорят, ну что ж, за что вы нас принимаете? Мы же делаем нашу работу, и смотрите как. Это небольшая политика, это мелкая политика. Обама хорошо сказал, ну хорошо, давайте, пока она на легком спуске, но опубликуйте. Россия имеет в Америке 400 шпионов. 400. Это, так сказать, консервативная оценка. Американских всего 20-25 в Москве, английских 2. Поэтому им возмущаться, что вскрыли какую-то ячейку русского шпионажа в Америке, им непристойно. Осложнить американско-российские отношения это не сможет.
Обычно в таких случаях руководство спецслужб, принимая решение о том, что оно обнародует информацию о раскрытии той или иной там шпионской сети, назовем это так, обязательно консультируется с главой государства. Президент США был поставлен в известность о том, что эти имена всплывут и будут названы?
Конечно, президент был извещен. Это большое национальное событие, шпионаж России, большой державы, которая считает быть милой. Президент, конечно, дал согласие.
То верно ли, что практика внедрения вот этих нелегалов, она особенно активно использовала советской разведкой и используется сейчас российской, но в спецслужбах западных стран такого рода агенты не очень частое явление?
Нелегальная разведка российская используется как реликвия старого времени, потому что это был, так сказать, знак отличия КГБ. Вот мы какие. У нас есть такие люди, которые выдают себя успешно за иностранцев. Можете представить? Говорят как иностранцы, ведут себя как иностранцы, выглядят как иностранцы. И этим очень гордилась КГБ. Глава партийной организации КГБ был приписан к управлению этих нелегалов. Я в этом управлении проработал 9 лет.
На минувшей неделе представители чешских и немецких контрразведывательных служб обнародовали свои годовые отчеты. В том и в другом случае подробно рассказано о активизации деятельности российской разведки на территории центральноевропейских стран. С чем вы связываете такую активность российской разведки в последние годы?
Нормальная работа российской разведки. Они это делали всегда. Они это делают сейчас. Конечно. Она активизировалась. Это нормально, потому что у них глава правительства Кагибовец. Он поощряет это. И разведка знает, что он поощряет. Они хотят понравиться начальнику. И они расширяются. Во время Ельцина был период, когда Ельцин говорил, не делайте политических скандалов, не вербуйте, не шевелитесь. Но они сидели тихо, не шевелились, они не любили это, но что делать? Пришел Путин, и он осторожно за 10 лет стал активизировать разведывательную службу. И вот она стала сейчас так, как прежде. И у них огромная агентура.
Историк спецслужб Олег Гордеевский. О возможном влиянии шпионской истории на российско-американские отношения я беседую с московским внешнеполитическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Мне кажется, что момент выбран действительно изящно, но не только в том смысле, как сказал Лавров, но и если брать три возможных варианта, допустим, обнародование этой замечательной истории до визита, во время визита и после визита, то, в общем, выбран самый щадящий. Но при этом, конечно, избавиться от ощущения, что одно с другим связано, то есть визиты и объявления, практически невозможно. Слишком мало времени прошло. Что касается эффекта, я не думаю, что это окажет эффект на, собственно, курс администрации, потому что у Обамы есть очень четкое представление, что он хочет от России. Сама Россия для него не самостоятельное направление, не приоритет, но очень важный элемент решения других проблем. Иран, Афганистан, там, нераспространение и так далее. А, соответственно, Россия, хорошие отношения с Россией – это способ решать реальные задачи. Так что я думаю, что администрация постарается, ну, как бы спустить на тормозах. А вот на что это может оказать влияние, на мой взгляд, это настроение Конгресса. Потому что сейчас в обеих палатах на рассмотрении находятся два очень важных для российско-американских отношений документа. Договор о сотрудничестве в ядерной сфере, так называемый 1-2-3, в Палате представителей, и в Сенате СНВ. Вот здесь ситуация шаткая для администрации, и там, и там. Создание атмосферы подозрительности и недоверия может толкнуть колеблющихся, например, сенаторов в сторону «нет».
Официально Москва отрицает то, что обвиненные в связях с российской разведкой граждане действительно работают на Москву. Из какого арсенала будет выбирать Москва ответные меры? Будут высланы 11 американских шпионов или Москва предпочтет заморозить какие-то проекты в отношении с Соединенными Штатами? Как вы считаете?
Ни одна спецслужба в мире, ни в одной стране никогда ничего не подтверждает и даже не комментирует. Так что это общая практика. Что касается ответных мер, трудно сказать. Здесь все-таки не чистый шпионский скандал, как обычно бывает, когда высылают дипломатов. Тогда ответ автоматически, опять же, общепринятая практика, высылается на аналогичное количество дипломатов с другой страны. Я думаю, исходя из психологии российской власти, что мы можем ожидать через какое-то время тоже раскрытие каких-то агентов вот такого же уровня, не на уровне там посольств, а где-то вот ниже. Но не обязательно, что это произойдет немедленно.
Есть еще соображение политической целесообразности. Может так, на ваш взгляд, случиться в американо-российских отношениях сейчас, что шпионские истории отдельно, а политический диалог отдельно?
Я думаю, что вообще говоря, этому нет альтернативы. Я думаю, что на политическом уровне стороны постараются, ну, как бы так, обойти эту проблему и ее несколько изолировать. Другое дело, что если это будет как-то развиваться, то тогда сама атмосфера начнет ухудшаться. Вся перезагрузка опять зависнет в воздухе, потому что она представляет собой такую тонкую взаимосвязь разных тем, хотя находящихся в одной плоскости.
Может Москва, на ваш взгляд, в нынешней ситуации прибегнуть к каким-то асимметричным политическим шагам, наступив на какой-то болезненный для американцев нерв, скажем, прекратить или запретить транзит военных грузов в Афганистан, или изменить свою позицию относительно Ирана, или в такие игры на высоком уровне Кремль не играет сейчас?
Это нет, потому что это будет до такой степени асимметрично и непропорциональным ответом, который... То есть того не стоит. То есть если произойдет еще что-нибудь, вот скажем, там заваливается ратификация или за этим скандалом следует что-то еще, ну тогда уже можно будет говорить об изменении политической атмосферы. Но пока, я думаю, ни Афганистан, ни Иран вот в контексте этой истории затрагиваться не будут.
Журналист и политолог Федор Лукьянов. Американские власти заявили о раскрытии российской агентурной сети в США.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Нарушит ли шпионский скандал атмосферу доверия после недавней российско-американской встречи в Верхах? Об этом говорим с ветеранами советской разведки Олегом Калугиным и Михаилом Любимовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев в бюджетном послании правительству и парламенту поставил задачу вдвое сократить дефицит государственного бюджета в течение 3 лет. С подробностями об этом документе корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Представляя бюджетное послание, Дмитрий Медведев в частности сказал:
«Надо обеспечить макроэкономическую стабильность, продолжить политику, направленную на снижение инфляции. Предлагаю исходить из необходимости последовательного сокращения дефицита федерального бюджета. К 2013 году не менее чем в 2 раза по сравнению с уровнем 2009 года. Именно такую задачу сейчас ставят перед собой все страны большой двадцатки, все развитые экономики. И для нас это не просто приемлемый ориентир, а безусловная необходимость».
По данным Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам текущего года составит 5,5% ВВП. В 2012 году планируется его снижение до 3%. Вместе с тем, российский президент заявил о том, что будет повышено денежное довольствие военнослужащих, а также существенно увеличены затраты на передовые разработки. При этом накануне, выступая на форуме инвестиционной компании «Ренессанс Капитал», вице-премьер российского правительства, министр финансов Алексей Кудрин предположил, что цена на нефть в ближайшие 3 года опустится до $60 за баррель, а возможно и ниже. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что прогноз Кудрина, быть может, излишне пессимистичен, однако отмечает некоторые противоречия, представленные президентом стратегии бюджетной политики.
С одной стороны, сбалансированный, с другой стороны, все-таки социальные обязательства продолжают повышаться. Ведь повышение это не столь значительное. На 6,5%, в общем-то, это в меру роста инфляции. Но и с учетом того, что все-таки еще остатки резервного фонда у нас будут в следующем году, да и фонд национального благосостояния, я думаю, такие обязательства в 2011 году, они выполнимы. Тем более, что 2011 год, это еще, будем помнить, год выборный, да и 2012 год выборный. А вот сложности с выполнением социальных обязательств явно завышенных после 2012 года.
Игорь Николаев обращает внимание на то, что обнародованию концепции бюджетной политики на ближайшие годы не предшествовала широкая общественная дискуссия.
К сожалению, мы о приоритетах узнаем из бюджетного послания тогда, когда по факту уже совершенно ясно, какие это приоритеты. Когда бюджетное послание появляется у нас в самом конце июня, а должно в марте месяце, то бюджет во многом, если иметь в виду приоритеты, он сверстан. Но вот вдогонку мы о приоритетах узнаем.
Ряд экспертов считает, что свои проблемы российское правительство собирается решить с помощью повышения пенсионного возраста. В самом бюджетном послании тема повышения пенсионного возраста отсутствует, но это не случайно, отмечает Игорь Николаев.
Там только сказано о том, что должна быть разработана ясная программа реформирования пенсионного обеспечения. Все-таки повышение будет, безусловно. Но чисто политически решиться на это в 2011 году невозможно. Да и в 2012 году. А вот после выборов не уйти от этого.
Повышение пенсионного возраста будет иметь поистине катастрофические социальные последствия, предупреждает депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева.
Дефицит такого уровня, как сейчас есть, можно решить, если вообще количество пенсионеров просто в 2 раза сократить. Нет систем пенсионных, где пенсионный возраст выше средней продолжительности жизни. Потому что если будет предложено увеличить пенсионный возраст для мужчин, а с учетом их средней продолжительности жизни около 61 года сейчас, это будет означать, что у них просто возраст выхода на пенсию будет выше их продолжительности жизни. Где рабочие места для граждан пожилого возраста? Или, если они сохраняют за собой рабочие места, то где рабочие места для молодежи? То есть где ротация? Увеличение пенсионного возраста женщин, что женщины от 55 работают бабушками, выполняют функции отсутствующих детских садов, школьных автобусов, групп продленного дня, доступных медицинских учреждений рядом с домом и прочее. Поэтому тут очень много социальных проблем, которые господин Кудрин и не знает, и не хочет знать.
Федеральный бюджет на 2011-2013 годы должен быть внесен в Государственную Думу 1 октября. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дело о священниках-педофилах в Бельгии.
Комментарии экспертов.
Военный эксперт Александр Гольц о шпионском скандале в США.
В блогах свободы.
Рыцарь демократии Владимир Абаринов об американском сенаторе Роберте Берде.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20:30.
Радио Свобода. Новости.
Американская правозащитная организация Freedom House обнародовала очередной доклад о положении с правами человека в 29 странах мира, где правили или продолжают править коммунистические режимы. В докладе отмечается, что прошедшие 10 лет стали периодом ухудшения положения в области прав человека в большинстве стран бывшего Советского Союза. В Комитете Госдумы по международным делам считают, что к расследованию шпионского скандала в США должны подключиться российские специалисты. Только так можно будет добиться объективного расследования инцидента, отмечают в комитете. Президент России в бюджетном послании поставил задачу к 2013 году вдвое сократить дефицит бюджета. Дмитрий Медведев также предложил уменьшить численность госслужащих на 20% и оказывать дополнительную финансовую помощь регионам, внедряющим инновации в экономику. На востоке Румынии в результате наводнения и проливных дождей за последние дни погиб 21 человек, об этом сообщило ведомство по чрезвычайным ситуациям. В Греции проходит очередная забастовка работников госсектора, протестующих против правительственных мер по борьбе с финансовым кризисом, в частности, повышения пенсионного возраста. Эдуард Лимонов создает политическую партию на базе оппозиционной коалиции «Другая Россия», одним из лидеров которой он является. В Венгрии депутаты парламента избрали нового президента страны. Им стал Пал Шмидт. Новый глава государства сменит на высшем посту Ласло Шайома, чей 5-летний мандат заканчивается в августе. В Вильнюсе сегодня прощаются с первым президентом Литвы Альгердасом Бразаускасом. Гроб с телом установлен в президентском дворце. Прощание продлится до вечера среды. Похороны состоятся 1 июля.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 29 июня, вот главные темы второй половины этого часа. Ватикан резко осуждает методы, которыми бельгийская полиция проверяет информацию о причастности священников к педофилии. Правозащитная организация Freedom House критикует Россию за нарушение гражданских прав и демократических свобод. В Петербурге проходит выставка штанов и юбок народов Российской империи. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Бельгии продолжается расследование в связи с подозрениями в педофилии в отношении священников Бельгийской католической церкви. Это расследование вызвало довольно заметный международный скандал. С подробностями из Брюсселя корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
В Мехелен-Брюссельском архиепископстве, главном звене в структуре Бельгийской католической церкви, была проведена беспрецедентная полицейская операция. В течение многих часов проходил тотальный обыск в офисе главы церкви архиепископа Андре Жозефа Леонардо и на квартире его предшественника на этом посту кардинала Готфрида Даниэлса, а также еще в 20 зданиях, принадлежащих церкви, включая и Мехеленский собор. При этом собравшиеся на совещание епископы находились под временным арестом. В тот же день в Лёвине полицейские обыскали бюро, подчиненное церкви, специальной комиссии по рассмотрению жалоб на сексуальные притязания со стороны церковных лиц и изъяли около 500 дел по таким жалобам. Причину масштабных следственных действий объяснил официальный представитель прокуратуры Жан-Марк Мейор.
Проверяются сведения о возможных сексуальных злоупотреблениях, совершенных людьми, которые принадлежат к церкви.
Бельгийская пресса утверждала, в органы правопорядка поступила информация из источника, заслуживающего доверия. В апреле нынешнего года отправлен в отставку признавшийся в педофилии епископ Брюгге. Архиепископ Леонард недавно выступал с осуждением преступного молчания католической церкви и призывал очистить совесть. Но полицейская акция в Мехелене вызвала его недоумение. Он назвал ее достойной Кода да Винчи.
Это из детективных романов. Обыскивать крипту собора в надежде найти в могиле спрятанное досье. Они имеют право делать все, что необходимо, но я нахожу это нелепым и чрезмерным.
Методы бельгийской полиции осудил Ватикан, официально заявивший протест правительству Бельгии. Особое возмущение в Риме вызвало вскрытие одной из кардинальских могил. Однако официальный представитель прокуратуры Жан-Марк Мейор бесстрастно объяснил, что могила вскрывалась частично и по наводке источника. Он напомнил о правах следствия.
Речь идет о независимости следователя. Он подчиняется только суду и решает самостоятельно и при полной независимости, какие следственные действия нужно предпринимать.
Простое совпадение, но в самый разгар этого скандала на вакантный пост назначили нового епископа Брюгге. Представленный журналистам Жозеф де Кизель, видимо, понимал всю сложность ожидающих его отношений с прихожанами.
Эта епархия прошла через огромное испытание. То, что в ней произошло, это неслыханно. Церковь там потеряла доверие.
Это всегда трудно объяснять не бельгийцам, но после серии зверских преступлений 15-летней давности педофила Марка Дютру бельгийское общество все еще живет с чувством неискупленной вины, поэтому любые подозрения в педофилии здесь вызывают особую реакцию. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
Прокомментировать конфликт между Святым Престолом и властями Бельгии я попросил римского журналиста Алексея Букалова, эксперта по истории и современной проблематике Ватикана. Этот случай отличается от других прежде всего тем, что Ватикан публично и довольно жестко выразил свое недовольство теми методами, которыми полиция расследует данные о причастности католических священников к педофилии. Это какое-то новое в политике Ватикана или просто речь идет о частном случае, как вы считаете?
Нет, я думаю, что это продолжение линии отношений с Бельгией, и что это, скорее всего, касается именно этой конкретной страны. Дело в том, что за 17 лет, которые прошли после смерти короля Болдуина, отношения эти неуклонно ухудшались. И сейчас они практически даже в таком уже на официальном уровне находились точки нулевой. Это была та самая капля, которая переполнила чашу терпения. Вы совершенно правы. Реакция была, не то, что я бы не сказал, непропорциональная, это не мне судить, во всяком случае беспрецедентная. И даже кардинал Торчизио Бертоне вспомнил по этому случаю советский опыт. Он сказал, что даже советская власть не обращалась таким образом со священниками, как это делают правоохранительные органы Бельгии.
А что там, что в подоплеке конфликта? Почему именно с Бельгией у Ватикана не сложились отношения?
Но это наслаивалось на разные, так сказать, случаи, позиции, которые занимало и правительство, и парламент, различные декреты, которые принимались по всяким этическим там проблемам, там, связанным с семьей, с защитой жизни и так далее. Было такое противостояние, могу процитировать министра иностранных дел Ватикана, то есть секретаря по отношениям с государствами Доминика Ламберти, который, например, назвал не больше, не меньше, действия бельгийской полиции святотатством, когда речь идет о том, что они пытались вскрыть саркофаги в кардинальских усыпальницах и так далее. Между прочим, был вызван посол бельгийский при Святом Престоле. Он довольно новый. Ему было просто на это указано. Это был демарш, что вообще очень редко бывает в дипломатической практике Ватикана. На что послу пришлось напомнить, что в Бельгии церковь отделена от государства, и что бельгийское правосудие, бельгийская юстиция, она имеет свою автономию. То есть это действительно такой показательный скандал, я бы сказал.
Ну, надеемся, что до отлучения короля Альбера от католической церкви все-таки дело не дойдет. Скажите, пожалуйста, Алексей, а что касается, собственно, проблем католической церкви в Бельгии? Это чем-то отличается от ситуации в США, Германии, или это случай преувеличенно раздутой прессы и вот еще упавший на этот бельгийско-ватиканский скандал?
Да, мне кажется, что это находится в русле вот этой общей проблемы, которую папа Бенедикт должен решать, в которой он видит определенные страдания, посланные свыше церкви. Сегодня, по случаю праздника святого Петра и Павла, выступая на мессе в соборе святого Петра, он сказал, что церковь всегда на протяжении 2000-летней истории подвергалась преследованиям, и что не это главная беда, а беда находится в грехе, который живет внутри самой церкви. Вот, то есть это повод еще и для серьезных обобщений.
В Бельгии новый католический архиепископ. Очевидно, там будет вообще новая кадровая политика и как-то под особым присмотром Ватикана эта епархия может сейчас оказаться?
Безусловно, окажется. Больше того, сегодня епископ, сегодня вместе с другими новыми назначенными иерархами церкви, получил палию, митрополитский знак, облачение, символ власти из рук папы Бенедикта. И я думаю, что, конечно, это будет под постоянным присмотром находиться и не только секретаря и других конгрегаций Ватикана, но и самого папы Бенедикта.
Алексей Букалов, эксперт по истории и современной проблематике Ватикана. В Бельгии ведут расследование в связи с подозрениями в педофилии в отношении священников Бельгийской католической церкви.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 29 июня. Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала доклад, посвященный положению с правами человека в бывших советских республиках и бывших странах социалистического лагеря. По данным авторов этого доклада, спустя 20 лет после окончания Холодной войны 80% граждан этих стран до сих пор живут в авторитарных государствах, не имея политических прав и гражданских свобод. Но хуже всего, по мнению Freedom House, дела обстоят в России. За последние 10 лет ситуация с правами человека здесь резко ухудшилась, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Международная организация Freedom House регулярно проводит мониторинг соблюдения гражданских прав и свобод в разных странах мира. Последний доклад подводит итоги прошедшего десятилетия. По мнению его авторов, положение с правами человека в России за это время ухудшилось. В стране практически нет независимых СМИ, убивают журналистов и правозащитников, активно преследуют гражданских активистов. В таких условиях построение правового общества невозможно, констатируют эксперты Freedom House. Директор Московского бюро по правам человека, член Общественной палаты Александр Брод не отрицает, что положение с правами человека в России далеко не блестящее, но доклад международной организации кажется ему односторонним, а опубликованные данные преувеличенными.
Я сам был несколько лет назад в офисе Freedom House, беседовал с экспертами, сотрудниками. Какую-то информацию нашего мониторинга и в том числе материалы Общественной палаты мы высылаем в офис Freedom House в Вашингтоне. Не знаю, насколько эти материалы полезны. Я ежегодно читаю заключение Freedom House относительно ситуации в России. Еще отмечу ту проблему, которую эксперты этой организации поднимали в ходе встречи со мной, о том, что у них нет в России своего представительства. Они вынуждены привлекать периодически разных экспертов, пользуются средствами массовой информации. То есть, как я понял, различных таких надежных источников информации у этой организации нет. Поэтому мне кажется, что доклады несколько односторонние. Безусловно, ситуация с правами человека в России неудовлетворительная. Это отмечают практически все. У кого нет шор на глазах, и кто хочет действительно ситуацию улучшить и болеет за то, что происходит.
Заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова также считает, что по сравнению с другими крупными международными правозащитными организациями оценки уровня демократичности разных стран выставляемые Freedom House выглядят более жесткими, но с ними трудно не согласиться.
Ничего нового из фактуры появиться не может. То есть могут там ужесточиться немножечко опять же оценки. На мой взгляд, за последние 10 лет ситуация с правами человека в России ухудшилась катастрофически. Мы практически потеряли все гражданские свободы, которые были до начала 2000 года. Начиная от свободы собраний и свободы на ассоциации, попробуйте зарегистрировать сейчас партию. И заканчивая просто элементарной безопасностью в плане защиты вот от тех же российских убийств. Да? И при этом законодательство, которое призвано ограждать граждан от преступлений ненависти, сейчас все больше и больше, чаще и чаще используется для подавления свободы мнения и для подавления свободы ассоциаций, для подавления свободы собраний.
Александр Брод считает, что в последнее время в России наметился ряд положительных тенденций, которые в докладе Freedom House не упомянуты.
Я имею в виду рост активности общественных правозащитных организаций и то, что, к их мнению, власть пытается апеллировать и идет на контакт. Я имею прежде всего в виду заседание Совета по правам человека при президенте. Второй момент – медленное, но тем не менее идущее совершенствование законодательства о неправительственных организациях. Это введение нового такого понятия, как социально ориентированные организации. Это в течение 5 лет идущая поддержка неправительственного сектора путем предоставления грантов. Конечно, есть много вопросов относительно объективности, прозрачности распределения этих средств, эффективности выполняемых проектов, но тем не менее государство впервые за всю свою историю поддерживает неправительственные правительственный сектор, в том числе и правозащитные организации. Все эти тенденции нужно обязательно учитывать в докладе. Поэтому у меня есть некий оптимизм относительно того, что гражданское общество в России все-таки будет развиваться и заставит власть считаться собой.
Российские власти, как правило, не реагируют на доклады международных правозащитных организаций. А если и реагируют, то называют опубликованные в них данные необъективными. Для кого готовятся эти доклады и какая от них польза, рассуждает Галина Кожевникова из центра «Сова».
Эти доклады нужны для того, чтобы люди, в том числе и живущие там в той стране, которой посвящен тот или иной доклад, могли ознакомиться с альтернативным взглядом на их реальность. Когда мы смотрим в зеркало, нам может казаться, что мы страшно красивые, а посторонний человек видит, что у нас там глаз подбит или волосы торчат. Конечно, он адресован и общественному мнению, и государственной власти. Но главная задача этих докладов – обратить внимание на проблему. Я не видела еще ни одной адекватной реакции со стороны официозных структур на подобные вещи. Да, могут не нравиться оценки, но это альтернативный взгляд со стороны. И это должно помогать нам на самом деле решать наши проблемы. Как бы резко о нас не высказывали.
Организация Freedom House исследует состояние политических и гражданских свобод. Свои рейтинги формирует на основе опроса экспертов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Организация по защите прав журналистов и свободы слова «Репортеры без границ» представила проект под названием «Противоцензурное убежище». Цель этого проекта – помочь проживающим в странах, где не соблюдается свобода слова, журналистам, правозащитникам, диссидентам и избежать цензуры со стороны властей. Список врагов интернета, составленный недавно «Репортерами без границ», обширный. Вот самое враждебное по отношению к всемирной сети страны. Саудовская Аравия, Бирма, Китай, Северная Корея, Куба, Египет, Иран, Узбекистан, Сирия, Тунис, Туркменистан, Вьетнам. Куратор проекта Люси Марийон рассказала о противоцензурном убежище корреспонденту «Радио Свобода» в Париже Елизавете Алисовой.
Люси, расскажите, пожалуйста, как организация «Репортеры без границ» пришла идея создать противоцензурное убежище?
Мы работаем над этим проектом многие месяцы. Причиной стал тот факт, что сегодня все больше и больше стран фильтруют информацию в интернете, контролируют и подвергают цензуре всемирную сеть. Еще несколько лет назад таких стран было с десяток. Сегодня около 60 стран так или иначе подвергают цензуре интернет. Около 40 прибегают к фильтрации информации. Количество таких стран растет. Сегодня диссидентам, журналистам, блогерам по всему миру, которые хотят передать информацию по интернету, либо блокируют доступ к определенным сайтам, либо государство просто следит за их деятельностью в интернете. Цель создания противоцензурного убежища – предоставить безопасный доступ к сети этим лишенным свободы пользователям интернета, чтобы гарантировать этим людям свободу выражения.
Сколько, по вашим подсчетам, сегодня в мире блогеров и журналистов, которые нуждаются в вашей помощи?
Сегодня в мире около 120 человек. Это блогеры, интернет-журналисты и просто пользователи интернета находятся в тюремном заключении, потому что они свободно выражали свои мысли в интернете. В Китае, Вьетнаме, Иране, Бирме, Сирии. Очевидно, что с момента создания всемирной сети никогда не было такого количества активных пользователей интернета, попавших в тюрьму. И я думаю, что блогеры и интернет-журналисты все больше отдают себе отчет в том, что они рискуют, передавая информацию по интернету. И что существуют средства защиты, в частности, направленные на то, чтобы сохранить анонимность и обезопасить общение по интернету. Именно для этого мы решили запустить программу, цель которой – предоставить готовые решения людям. Вы знаете, например, о киберцензуре в Тунисе говорят мало, а ведь это одна из стран, которые используют одну из самых изощренных систем фильтрации и отслеживания информации в интернете, пожалуй, после Китая и Ирана. Поэтому тунисские блогеры очень осторожно относятся к тому, что они пишут во всемирной сети. Поэтому выход здесь заключается в том, чтобы найти способ, чтобы писать анонимно и таким образом обмениваться информацией более свободно.
Расскажите, что из представляет это противоцензурное убежище?
На настоящий момент мы открыли убежище в нашем бюро здесь, в Париже. Мы можем показать людям, которые приходят, как работает эта система. Можем предоставить им доступ к специальным программам, нацеленным на преодоление цензуры. Программам шифровки, как, например, очень популярная сегодня программа TrueCrypt. Мы объясняем, как это все работает и что можно благодаря этим программам делать. Но, конечно, нуждающиеся в нашей помощи люди далеко не всегда имеют возможность приехать в Париж. Поэтому мы сейчас работаем над созданием системы, которая позволит записывать на ключе USB все необходимые программы. Эти ключи обеспечат доступ интернет-пользователям к VPN, натуральной частной сети, которая располагается на сервере нашего партнера Xerox Bank, международной компании, специализирующейся на информационной безопасности. Если человек приедет в Париж, он сможет получить ключ у нас в офисе. Другой вариант. Мы можем передать ключ через наших представителей в стране его пребывания. Таким образом, блогеру остается только подключать USB-ключ к своему компьютеру и кликнуть два раза по иконке установленных на ключе программ.
У микрофона «Радио Свобода» была Люси Морийон, сотрудница организации «Репортеры без границ», курирующая программу «Антицензурное убежище». Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге в Российском этнографическом музее открылась выставка «От пояса до пят», посвященная штанам и юбкам, которые носили народы Российской империи. Экспозиция – это часть большого проекта «Антропология вещи». На выставке побывала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Белое облако с матерчатыми тапочками внизу, не облако в штанах, но облако штанов приплыло в музей из Самарканда. Такие штаны носили 100 лет назад афганские женщины. В них, во-первых, было удобно сидеть на полу, а во-вторых, никоим образом не прочитывалась фигура, то есть сразу решались и практические, и этические задачи. Прямо у входа на выставку можно понять, речь идет не столько о причудах моды, сколько об эстетике, этике, истории и философии штанов. Штанов как культурного феномена. В самом деле поражает не только разнообразие этой части туалета относительно времени и места его употребления, но и серьезность функций. Например, с древности женские штаны сообщали о репродуктивных способностях их владелицы. Они же защищали и у женщин, и у мужчин важнейшую часть тела – живот, о чем свидетельствует специальная вставка, в совсем давние времена бывшая кожаной. Штаны и юбки в некоторых случаях могли отражать грезы. Вот, например, странные юбочки, коротенькие, пышные, в мелкую сборку. Оказывается, это некий восточный шах после путешествия во Францию и посещения Парижской оперы переодел в такие одежды свой гарем, имея прообразом балетные пачки. И все же именно штаны, причем штаны женские, самые интересные. Они сурово говорят нам, что женщина, с одной стороны, вместилище всякой скверны, с другой – источник могущественных темных сил. Ярче всего это видно у северных народов, где женские штаны даже перевозили на отдельные нарты вместе с сакральными предметами домашнего очага. У нанайцев женщины, чтобы родить мальчика, подвешивали к штанам фаллический символ – деревянный диск с продетой сквозь него палочкой. Нанайцы и ульчи верили, что женское меховое белье, штаны с нагрудником, может отпугивать диких зверей. Если медведю в лесу показать дилба, женские штаны, он убежит, стесняется. А вот у тюркоязычных народов самым сильным оберегом считались как раз мужские штаны. В то же время путь от набедренной повязки к брюкам кажется не столь уж далек, если поразмыслить о том, сильно ли отличается какой-нибудь советник бухарского эмира в статусных монументальных штанах, затканных золотом, от сегодняшнего владельца статусного 600-го «Мерседеса».
Выставку «От пояса до пят» моей коллеге Татьяне Вольской показывала ведущий специалист музея этнографии, куратор проекта «Антропология вещи» Наталья Калашникова.
Это выставка поясной одежды. Все, что крепится на поясе, чуть выше, чуть ниже его. Это не обязательно брюки, это не обязательно юбки. Это может быть кусок ткани, которым когда-то оборачивались, потому что все-таки должно было пройти время, чтобы научились шить. Крепился кусок шкуры, которым прикрывали совершенно определенные места. Шкуру на плечи просто так не вешали. И очень очень часто, и в первую очередь это было очень логично и правильно, закрывались детородные органы. Так вот, вся поясная одежда, так или иначе, корнями своими уходит именно в эту функцию. Другое дело, насколько разнообразна человеческая мысль и творчество, и что было за тысячелетия придумано. Нужно сразу сказать, что поясная одежда типа штанов, брюки – это позднее явление. Конечно, это творчество кочевников, потому что без этой части детали наездниками было быть сложно не только мужчинам, но и женщинам. Поэтому в костюме этих народов, в прошлом кочевников, брюки присутствовали обязательно. Есть вещи, которые ни разу не экспонировались, все время находились в музее. В готове эту выставку было сделано даже нашими сотрудниками, хранителями фондов, масса открытий. Для многих открытий было стринги женские, сибирские, у сибирских народов. Открытие было то, что две штанины имели место и держались на пояске, но не имели вставки. Соответственно, гораздо удобнее ими было пользоваться. Штаны было можно не снимать. Это вот способ сохранился в рабочей одежде. Например, у русских поморов просто две штанины, скрепленные на поясе. У каждой витрины можно накопать изюма очень много. Нужно только внимательно к этому присмотреться. Привешивались птички, шарики, и все это имело свой смысл. Уточки, магические знаки, характерные для того или иного народа. Но это было у каждого по-своему. Вот шикарные меховые штаны. Здесь даже очень часто иногда даже лапа зверя с когтем пришивалась. Это тоже был оберег, который должен был уберечь от злых сил. Это у нас эскимосы. Из шкуры нерпы выполнены. Женские натазники, якутские. Суперсовременные вещи. Вспомните, сейчас все шорты носят. Погребальные штаны, то есть особые, которые готовили насмерть и никому никогда не отдавали. Это искусство этнографа в экспедиции заключить вот такие уникальные вещи. Вот сейчас наши две сотрудницы отправляются в Сибирь за новыми какими-то интересными экспонатами.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 29 июня подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге, моя коллега Татьяна Вольская, была ведущий специалист музея этнографии из Петербурга Наталья Калашникова. В этом музее проходит выставка «От пояса до пят». Она посвящена штанам и юбкам, которые носили на протяжении столетий разные народы Российской империи. Так обстояли дела во вторник, 29 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Ну, микрофон это час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода» и до той поры. Сразу после новостей у нас программа «Поверх барьеров». В выпуске диалогов о культуре Ивана Толстого. Рассказ о виртуальном музее ГУЛАГа в Петербурге. Не пропустите. Всего доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Перезагрузка в шпионском капкане. Скандал с предполагаемыми российскими агентами в США.
Комментарии экспертов.
Правительство России усилило борьбу с пивом. Кто победит?
Право автора.
Американский кондуит. Журналист Владимир Абаринов о новом школьном кодексе Нью-Йорка.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.